Сансара – это мир, где у душ проблемы с памятью. Причем с оперативной памятью все хорошо, а с глубинной памятью, памятью о своей божественной природе, по мистическим причинам, где-то независящим от душ, эта память была утрачена. Память даже не о прошлых жизнях, а вот дальше, о самом моменте творения. Вы помните, как творилась Вселенная, как вы выходили из пустоты вместе с Брахмой, Вишну, с богами, ситхами, даттатреей, когда еще не было времени, когда метрика пространства еще не оформилась, размерность его. Как нити ситхи вошли в свет, наполнили эманациями своих тел всю Вселенную, как великие боги создали локи, тела, а затем вы, и что-то пошло не так. В том смысле, что водоворот гун, сатвы, раджаса, тамаса, пяти элементов, воронка вихрей состояний Вселенной, вихрей времени, вашу светоносную душу начала увлекать в какие-то нижние измерения, плотное и грубое, и вы не могли остановиться. Более того, вы даже не очень-то и хотели. Вам было любопытно, как там живется. И этот процесс вы не контролировали. И в какой-то момент вы помнили себя, хотя не контролировали процесс, а затем вы и забыли себя. И в какой-то момент началась сансара, инкарнации, рождение. И весь мир сансары, он состоит из душ, которые вот забыли себя, свою истинную природу. Душам склонны забывать не только свою истинную природу, а события даже недавние. Ну, например, 40 лет, может быть, 30 лет кто-то, может быть, 50 лет назад. Кто-то был эмбрионом, так ведь? В утробе матери. Кто сейчас помнит, как ему жилось, как эмбриону? Холодно ли было или жарко в утробе матери? О чем думал эмбрион? Никто не помнит. Забыто. Прошлое воплощение тоже забыто. Многие вещи забыты, и мы как бы такие проснулись здесь, пробудились. Кто мы, чего мы здесь делаем, зачем, куда мы попали. Здесь родители сразу. Тебя зовут так-то, мы твои родители, это наш мир. Здесь такие-то принципы, здесь надо делать так. Девочка себя должна вести так, настоящие мужчины так себя не ведут и так далее. Началось обучение, социализация, внедрение в новый мир. Его мифы и легенды, история. И вместо этой глубинной памяти формировалась наша личность, основанная на поверхностном мышлении. Примерно к 18 годам мы получили нужный комплекс знаний. В нас это вложили. Есть такая теория интроекции, вкладывания. затем выпустили в большой мир. Делай, что хочешь. Но по сути мы ничего о мире не знаем. Вместо этого мы пользуемся вложенным знанием. Некоторые развивают это вложенное знание, а некоторые хорошо им пользуются, конвертируют его в деньги, влияние, славу, власть. Но все это не есть истинное знание, потому что истинное знание основано на понимании, вспоминании глубинной божественной природы. Эта глубинная божественная природа, она существует прямо сейчас, но существует слой неведения, слой кармы, слой ума, много других слоев, которые стоят на пути. И понемногу мы пробуждаемся, проникаем в эту истинную природу. И те, кто в нее проникли, они имеют свой ход мыслей, свои представления о жизни, свое видение мира. И такое видение в традиционной ведической культуре называется джняна. А вот кто ее не имеет, называется аджняна. Джняна значит, ты вспомнил, кто ты есть, что есть мироздание. Аджняна значит, ты не знаешь. И в состоянии аджняны, что бы ты ни делал, это как во сне. В состоянии джняны, наоборот, что бы ты ни делал, это тоже как во сне, но это в осознанном сне. Это как игра. И садху – это такая категория, кто идет от аджняны к джняне. В аджняне пребывает весь мир. Те, кто не ведет садхану, не имеет самадхи, медитацию, осознанность. В джняне пребывают мудрецы любой религии, любой традиции, если они соприкоснулись с недвойственностью божественного света, это джняна. Если они осознали себя как ни ум, ни тело. Но всегда мудрецов мало. В сатья-йогу подавляющее большинство существ было мудрецами. Все были мудрецами. Да что там в сатья-йогу? Даже были проблески в кали-йогу, например, Древняя Греция. Про Древнюю Грецию говорили, что каждый третий там философ. Платон, Аристотель, Гераклит. Какая вспышка была? Небольшая вспышка сатья-йоги, когда у людей пробуждается мудрость. Эпоха Ренессанса в средневековой Европе. Сатья-юга – это вечный Ренессанс. Сатья-юга – это все мудрецы, все святые, все философы, но каждый по-своему. Так садху – это тот, кто движется от аджняны к джняне, кто идет по пути. И сатсанг – такое место в сансаре, где мы вспоминаем и пробуждаемся. В идеале мы должны вспоминать и пробуждаться ежесекундно. И в этом состоит сущность йоги естественного состояния. Но поскольку бывает нам мешает ум, органы чувств, мы неумело еще ими распоряжаемся, то мы медитируем. То есть медитирует либо те, кто хочет изменить что-то в мире, привлечь какие-то силы, силы и концентрации тапаса, либо тот, кто хочет вспомнить себя, узнать божественное, вспомнить божественную природу. Ситхи тоже медитируют, боги, Шива, Вишну погружаются в медитацию. Они медитируют не потому, что у них время ретрита пришло. По расписанию календаря большого мироздания. Не потому, что они не просветлены. потому что их природа извлекать из глубин сознания энергию. И ситхи медитируют для того, чтобы извлекать энергию из глубин мироздания. Она вся находится в сознании. Но люди медитируют для того, чтобы пробудить собственную мудрость, собственную ясность и светоносность. Ну, святые, многие говорят, если тебе не нужно извлекать энергию, какие-то силы, то если ты находишься в естественном состоянии, зачем тебе медитировать? Ты ведь никогда не отвлекаешься? Так именно и живут мастера. Они никогда не отвлекаются. Им не надо искать медитацию, потому что медитация уже найдена. Они сами олицетворение медитации. Они есть эталоны медитативного сознания. Когда Сараха обнаружил женщину, делающую стрелы, женщину Дакини на рынке, он удивился ее концентрации и медитативному сознанию. Она не была женщина, она была ситха-гуру, выглядящей как женщина. Ситха-гуру Дакини, выглядящей как женщина. Она была олицетворением медитации. Когда одного мастера спросили, вы что, вообще не медитируете? Он сказал, а когда бы я отвлекался? Таким же образом мы должны научиться такой медитации, чтобы не было отвлечений, обучиться медитативному сознанию. Один человек как-то мне сказал, а я вот не видел вас никогда медитирующими. Я ему сказал, это тебе надо было раньше прийти. Я медитирую 40 лет 40 уже. Мои навыки достаточны, чтобы не сидеть специально. Может быть, в 19 лет ты бы меня увидел медитирующим. В 26, в 28. Сейчас я иногда тоже медитирую, но для других целей, не для собственных. Есть разные цели, которые можно решать медитацией. Но для собственных целей мне достаточно повседневной созерцательного присутствия. Не отвлечения достаточно, чтобы быть утвержденным в воззрении, чтобы не забывать себя. И вот сатсанг – это попытка воспоминания, приближения к неотвлекаемой природе медитации. Медитации на Бога, на божественное сознание. Так, текст Садашива Нилай – это поэма Шри Рамалинги, в которой он провозглашает свою величайшую реализацию и совершенство.
Высший Господь объединился в милосердии и сострадании с моей душой. Он стал един с моими глазами.
Заметьте, Рамалинга говорит, не я объединился, не моя душа объединилась с Господом, а Высший Господь объединился с моей душой. Не капля растворилась в океане, а океан как бы упал в каплю или поглотил ее в себе. Махавакья тат твам аси, ты есть то, говорит об этом. То есть, когда учитель в конце ведического обучения Веданте в Гурукуле еще в детстве обучает ученика, он говорит ему «Тат твам аси». Ты есть то. То – это Брахман, абсолют. Ты есть Брахман. Не имей глупых идей, будто ты что-то другое. Не имей глупых идей, будто ты тело, будто ты прана, будто ты ум, тонкое тело. Будто ты воля и причинное тело. Ты есть не что иное, как то. Ты абсолют, хоть и ограниченный телом. Таким же образом Мы должны перевоспитывать свой ум, напоминая ему это. Ты есть то, ты есть то. Когда ум говорит, нет, я вот это, я мужчина, я женщина, я обидчивый человек, я привязанный человек, я гордый человек, я самодовольный человек. Мы ему должны сказать, ум, дорогой, ты есть то. Не выдумывай, ты есть то. Оставь свои позиции. И ум некоторое время будет упорствовать, говоря, нет, я вот это, а не то. Даже если вы ему будете говорить. Или он будет говорить, да, я понимаю, но ничего делать не могу и не хочу. Вот так. Есть такая песня. Не могу и не хочу. То есть у ума есть собственная воля, у него есть собственные капризы, есть собственная дорожка, которую он накатал за многие годы жизни и не только этой жизни. Он хочет по-своему. И когда вы ему приходите и такой говорите, вот ты есть то, он говорит, да, ты мы еще посмотрим. Это твое воображение, а я хочу вот так. То есть он будет сопротивляться. У него есть свои представления о жизни, потому что он состоит из кармы. Он и есть карма, память. И эта память, у нее есть своя логика развития, свои амбиции, проекции на будущее. И вот эти амбиции, проекции на будущее – это и есть карма. И вот так просто двумя словами сказать «ты есть то», ум, он скажет «нет». «Я есть то, что я есть», вот так он любит говорить. А под «то, что я есть», он подразумевает не истинную природу, он подразумевает память, карму. И вот здесь садху должен привлечь ум идеи дхармы. Если он будет насильно как бы вдалбливать уму, как непослушному ребенку, ум будет бунтовать. А вот привлечь ум, чтобы ум стал сторонником, стал преданным этой же идее, стал поддерживать идею «я есть то» – это искусство садху. Как идти к Богу без внутренней борьбы? Вот если вы не умеете увлечь свой ум, что он сам без понуканий стремится к поддержанию идеи «я есть то» или «ахам брахмасми» или «сохам», значит, вы как дипломат внутренний со своим умом не сели за стол переговоров и не решили этот вопрос. Вот садху должен, как хороший дипломат, решить этот вопрос со своим умом, договориться, увлечь. Тогда ум становится преданным, он становится притянутым, как магнитом, идеей божественного. Он испытывает радость от духовной жизни, и он готов даже терпеть многие вещи. То, что его эго или желание не удовлетворяет, это все не важно, ведь я ищу божественное, такие великие вещи, такие великие идеи. И ради этих великих вещей можно развить терпение, развить смирение, самоосвобождение.
Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями, а также с моей волей.
Заметьте, что говорит Рамалинга. Свет божественной милости стал един с моими джняны-индриями и карма-индриями. Он не говорит, что он запределен, и он не имеет ничего общего с моими глазами, моей волей, моими мыслями. То есть мои глаза, мои мысли, моя воля там, здесь, а он там. Вот подход сутры часто такой. Глаза, органы чувств, карма, джняна, индрия – это воры, остерегайся их. Вот такой подход сутры. Но Рамалинга здесь говорит, он стал един с моими глазами, моими мыслями, моей волей. Непостижимая реализация – это реализация сатья-рупы, святой формы, того, что называют нирманакая, ситхадеха. Когда осознание божественного света объединяется с голосом, зрением, обонянием и осязанием, с мыслительным процессом, с волей, тогда все начинает расцветать. Личная воля, которая раньше служила эго, становится служителем божественного. Становится самой Ичха-Шакти, самой Ануграхой, воплощенной в теле. Тогда говорят, что йогин действует путем свечхачары. Свечхачара в тантре означает принцип, изложенный свачханда тантре. Своя воля есть Господь. То есть разницы между своей волей и божественной нет. Однако своя воля есть Господь реализуется только, когда полностью уходит я. Когда своего ничего нет, есть только Господь. Вот так. И личная Ичха-Шакти, и божественная Ичха-Шакти сливаются. Раньше этого времени это невозможно. Мысли расцветают, они становятся подношениями, священными текстами, поучениями, гимнами, наставлениями, философскими трактатами, санкальпами на благо всех живых существ, мантрами, визуализациями мандалы божеств, когда свет божественной милости соединяется с мыслями. Глаза становятся способом созерцания чистого видения. Все очищается, расцветает, когда свет абсолютного божественного присутствия соединяется с индриями, умом, волей.
Он – ритм музыки и слова моей песни. Высочайший и вселенский владыка дает мне всю свою благость. Он – всесвершающая и всемогущая воля. Он стал вселенским существованием и игрой энергии знания, в восхищении и единстве своего бытия, паду, мира истинного знания. Высочайший и универсальный владыка игры осознавания, необычайно щедрый Господь изобилия, радостно даровал мне истинное мышление. Так я превратился в божественного мудреца. Он составляет композиции и поет во мне. Таким образом, я стал также и создателем божественных песен. Он насыщает меня амритой, амброзией блаженства, которая очищает сознание сердца и души.
Ум – это связующее звено между абсолютом и телом. Ум должен стать проводником божественного света, божественного присутствия. Если он не становится проводником этого, он является по рождению проводником кармы. Тем, что воспринимает память тонкого тела и способствует развертыванию васан и самскар. Живые существа меняются под воздействием памяти тонкого тела. Долгосрочная память, которая заморожена с прошлых жизней, называется санчит-карма. Та же карма, которая разворачивается в этой жизни, называется прарабдха. Они влияют на ум. Ум продолжает себя из прошлого в будущее, как гусеница, переползая с одного листочка, сначала делает опору на втором, а потом перетягивает все тело. Но в тот момент, когда ум начинает созерцать источник божественного света, становится проводником божественной воли, начинает исследовать свою природу, он отделяет себя от кармы, самскар, и перестает проводить волю эго и волю самскар.
Таким образом, я стал наслаждающимся или пьющим амриту. Вечное божественное, что играет в тиру амбалам, прекрасном мире истинного знания, даровало мне силы и ситхи истинного знания и совершенства, карма-ситхи йога-ситхи и джняна-ситхи. И оно стало во мне бесконечным и вечным существованием. Это истина. О, люди мира! Разве вы этого не знаете? Каждый из вас может жить в счастье посредством достижения его.
Признак хорошей медитации в том, что вы можете быть в ананде в настоящий момент. Вот прямо здесь и сейчас, без условий. Вот где бы вас ни поймали на секундочку, сказали, можно вас на секундочку? Выдернули из потока кармических действий, а вы в ананде. Именно в этот момент, именно в эту секунду. И для этой ананды вам не надо ничего, особенно поддерживающего. То есть на полу, на тукете, на троне, в лесу, где-то еще. Ну, еда телу нужна, какая-то минимальная комфортность, безопасность и все. А в остальном вы в ананде. В хорошей ситуации, в не очень хорошей, в средней ситуации. Но эта ананда, она независима. Вот когда ваша ананда зависима, это кармическая ананда, которую испытывают все, даже обезьяны в лесу. Кармическая ананда зависит от сочетания факторов праны, энергии, ума и внешних обстоятельств. То есть банан вкусный, ананда возникает, банан невкусный, ананда не возникает. Но брахмананда, она не зависит от обстоятельств, не зависит от факторов. Кармическая ананда, вас хвалят, вы в ананде, вас ругают, вы не в ананде. Брахмананда не зависит. Поэтому Даттатрея в йога-рахасе говорит, что йогу надо отказаться от желания, чтобы его хвалили. Не в том плане, чтобы специально делать, чтобы ругали. В том плане, что не надо зависеть от этого. Внутренняя брахмананда – это не ориентация на чье-то мнение, это ориентация на божественное внутри. И такая ориентация сама будет делать вокруг вас все всегда гармоничным. Других людей надо уважать, высказывать им знаки внимания в соответствии с их положением во Вселенной, знаки уважения, почести богам, святым, сострадание к младшим, дружелюбие к равным. Но это независимость в ведической культуре. Это не ориентация на похвалу, что-то еще. Вам не надо собственную брахмананду связывать с мнением внешнего мира. Если вы свяжете собственную ананду с мнением внешнего мира, вы станете рабом внешнего мира. Тогда вы будете смотреть, как бы мне так сделать, чтобы мир меня хвалил. Будете прыгать под его дудку. Но когда вы будете слушать, опираться на внутреннюю брахмананду, то ваша гармония будет естественной и с внешним миром. И внешний мир будет вас уважать. Способность быть в ананде в любых обстоятельствах, в любое время, в любых ситуациях. Получается что-то или не получается? Приятные вещи, неприятные. Такая способность будет только если вы перестанете искать что-либо, кроме божественного. Перестанете стремиться к чему-либо, кроме божественного. Потому что божественное нигде не находится, божественное не достигается никакими стремлениями. Когда перестанете искать божественное с помощью ума и эго, человек, отождествленный с умом, когда он чувствует противоречия в умах других, он страдает, хмурится, замыкается. Ну, то есть, если ему сказать что-то противоречащее ему, его уму. Если он привязан, у него есть концепции, теории, ход мысли определенный, определенная логика мышления. Когда он встречается с противоположной, у него наступает ступор, и он просто теряется, не знает, что сказать. А если это такой мирской человек, он злиться начинает. Но тот, кто не привязан к уму, он просто отпускает ум и смеется, он счастлив. Он знает, я не есть мой ум, никаких проблем. У другого противоположный ход мыслей, но сам я не ум, никаких противоречий. Когда человек мира сего сталкивается с тем, что противоречит его воле, например, с волей другого, даже в мелочи, но есть взгляды на форточку. Так? Форточка – это вообще такой тест. Один имеет видение, что форточка должна быть открыта, а другой имеет видение, что форточка должна быть закрыта. Есть противоречие в воле. Воля одного сталкивается с волей другого. Один хочет оперировать форточкой, быть властно-волевым оператором реальности форточки. Но и другой тоже не прочь подключиться к оперированию. Но форточка одна, к сожалению. Силы создать свою вариативную параллельную вселенную с персональной форточкой не хватает у операторов. Но каждый хочет ее оперировать, потому что ощущения в индриях разные. У одного сильный элемент огня, ему жарко, у другого недостает элемента огня, или избыток ветра, или воды, капхи, ему холодно. И он хочет оперировать форточкой в соответствии со своими представлениями о комфорте и счастье. А другой со своими. То есть разные картины мира пересекаются в этом узле. Санкальпы сотворить реальность, где форточек много, у каждого своя персональная форточка для оперирования, нет. Приходится делить ее. И тогда, если воля что-то противоречит, возникают страдания. Моя воля слаба, каждый ее может попирать как хочет. Я слабый шактиман. Слабый, никчемный волевой оператор, самоуничижение. И вы получаете плохое настроение. Но если у вас много энергии гнева еще, вы получаете гнев еще на другого человека, который мешает исполниться вашему намерению, вашему оперированию. То есть тамас – это самоуничижение, а раджас – это гнев. Выплескиваем на других. Так проявляется. Но когда вы знаете, я не есть моя воля, и легко ее отпускаете, говорите, нет проблем, у меня нет привязанности к воле, я сама пустота. Я могу так, а могу так, никаких проблем. Это не есть важно, у меня нет привязанности. Я играю этим, я оперирую ей на благо других. Я не зациклен на исполнении моей воли в точности, как я хочу. Понятие «я хочу» меня не сковывает. Я не слишком важен, как эго, чтобы вот упираться и достигать того, что я хочу, во что бы то ни стало, даже в ущерб другим. Вы легко можете отпустить. Когда вы понимаете «я» и «другие» – это разница, я стараюсь ее убирать. Хочу и не хочу, я стараюсь убирать эту разницу. Значит, ваше медитативное сознание, понимание божественного делает успехи.
Каждый раз, когда я зову его «О, Отец!», он отвечает мне, говоря «Сын мой, я здесь!» и немедля приходит. «О, люди мира, скажите мне, кто еще обладает таким же бесконечным состраданием, как и мой Отец?» Разве вы не способны присоединиться ко мне в великом восхвалении Владыки?
Отец – это тот, кто порождает вас. Тот, причиной, который является причиной вашего появления. Таким же образом Рамалинга называет этот божественный свет отцом, потому что он – причина вашего появления, он порождает вас. Вы не сами по себе появились. И даже не родительская карма – причина появления. Это все сопутствующие факторы. Причина вас, земных существ и всей Вселенной – это этот божественный свет. Поэтому его правомерно называть вашим отцом. Можно называть великой матерью. если вы медитируете на женский аспект Абсолюта. Но это причина, это родительская реальность, та, которая вас рождает.
Когда я призываю его: «О, Отец!», он безотлагательно дает свой нежный ответ: «О, Сын!». Он совершенный и чистый Господь Тапаса, названный Господом со спутанными волосами. Он – Бог Читрамбалам, Читсабха, мира всепостигающего знания. Он стал собой, как вселенское божественное, в восхищении, содержащее и одновременно обладающее мной в пространстве сердца моей души. Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельна милость моего Отца! Подобным состраданием обладает дождевое облако, утоляющее жажду иссушенной земли. Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия.
У вас есть путь, как возможность полагаться на ум, интеллект и логику, например, на закон кармы, понимание причин и следствий, понимание усилия. И по закону кармы существуют причины, существуют будущие жизни, ады, небеса, миры предков, животных. Существуют последствия всего, что вы делаете и думаете. И существует ваша воля, ваши усилия, которые должны привести к какому-то результату. И от вас зависит, куда заведет ваша воля, направленность вашего сознания. Вы оператор своего сознания. Другой путь – полагаться на божественную реальность, привыкать к божественной реальности, делать ее единственной опорой. Делать так, чтобы никуда не завела воля, кроме божественной реальности. Это и есть сущность Анутара Тантры. Анутара Тантра заключается в том, что наша воля – пребывать в Боге. И этот Бог распознается как присутствие естественного состояния, которое нацелено на Абсолют. И когда мы упражняемся в безоценочном осознавании, расфиксированном взгляде, в уме, подобном небу, без субъекта и объекта, в безусильности, это наша настройка на Бога, это наш прицел на Бога. Хорошо настроившись и прицелившись, мы выпускаем свое сознание, подобное стреле. Однажды к святому Рамануджачари пришел буддийский философ-пандит. И он ознакомился с его рукописями, текстами и нашел некоторые логические неувязки. И хотел бы подискутировать на эту тему. Говорят, что с точки зрения буддийской философии есть несколько нестыковок в толковании Абсолюта, и понятие шуньяты более подходит. Также нестыковки в понимании видения реальности, иллюзорности реальности и прочего. Когда он попытался дискутировать, Рамануджа ответил просто: «Господин, реальность не познается умом и логикой, она познается духом и сердцем». Буддийский философ очень хорошо был подготовлен. Он знал достаточно много текстов, изучал хорошо философию. Но ему нечего было сказать. Потому что разговаривает ум, а дух и сердце переживают, находятся в переживании. Вопрос в том, переживаемо или нет, и как переживать. Например, бывает, клонит сон. Это переживание. Если вы еще помогаете себе, чтобы вас клонило в сон, закрывая глаза, то вероятность того, что вас будет клонить сон, это увеличивается на 50%. Не помогайте себе. Сон днем на сатсанге — это путь к йоге сновидений. А мы стремимся войти в Шамхави мудро. Ваше Шамхави мудро не получится. Нужны открытые глаза. Так переживание божественной реальности в традиции ситхов называется сахаджа самадхи или сахаджа стхити. Это не тамас, не раджас, не мыслительные операции. И это даже не сатва, хотя сатва наиболее предпочтительна для вхождения. Это не концепция, не сосредоточение, не визуализации. Это вполне объяснимое состояние ума в его открытости, распахнутости и направленности на божественный источник без конкретного ориентира. И существуют детальные инструкции, как шаг за шагом можно приблизиться. Очень важно эти инструкции понять. Как надо практиковать, как созерцать, как очищать ум, чтобы рано или поздно прийти в эту точку, где мы уже сами все начнем понимать. Пока мы сами еще не начали понимать, очень важно следовать этим инструкциям шаг в шаг. Когда мы уже придем в нужную точку, дальше будет легче. Мы уже сами немного сможем ориентироваться в этой точке, и ум нас не будет вводить в заблуждение. Но мы должны прийти в эту точку. Когда мы приходим в эту точку, у нас не остается больше сомнений, так что... Что бы ни происходило в мире, или в душе, или в тонком теле, мы эту точку не оставим. И у нас зарождена глубокая, сильная вера. И эта вера за пределами имени и формы и образа, она не опирается на имя и форму. Говорят, мы закончили процессы мананы. Шравана и мананы. Слушания и анализа. Мы разобрались. И теперь нам предстоит процессы нидидхьясаны. То есть нам нужно удерживать эту точку, вынашивать несотворенное, нерожденное. Наша жизнь, она приобретает новое направление. Если раньше, не обладая этого измерения, мы двигались под влиянием ума, влиянием кармы, мы менялись вместе с умом, ум менялся вместе с памятью, кармой, то теперь мы обрели некую независимость. Ум меняется, мы нет. Карма разворачивается, мы нет. Тело меняется, мы нет. Память подкидывает новое впечатление васан самскар. Мы свободны от этого. Мы освобождаемся. С нас все сходит без причинения нам каких-то проблем. Это называют жизнь в самоосвобождении, в освобожденном состоянии. И вместо этого мы распознаем пустотную, просветленную природу ума. Привыкаем узнавать и распознаем ее с радостью, преданностью, восторгом, анандой, блаженством. Доверяем ей всецело. Мы полагаемся на нее всецело. Мы знаем, это и есть Бог в нашем сердце. И мы стремимся еще больше отдаваться и быть настолько единым, чтобы стать проводниками этой божественной природы. Тогда мы вступили не только в процессы нидидхьясаны, а неся нидидхьясаны – это самоосвобождение. То есть самоосвобождение – это жизнь в нидидхьясане. Тогда, говорят, мы вступили также глубже еще от самоосвобождения к самоотдаче, к прапатти-йоге. Когда мы способны отдавать Богу нашу карму, то, что нам не принадлежит, больше не цепляясь за нее, не отождествляясь.
Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия майи, а также вся природа неведения в целом, были рассеяны прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне.
Что такое низшие способы действия? Бессознательный способ действия низший. Действие из тамаса – низший способ действия. Действие из раджаса – низший способ действия. эгоистичные действия, низший способ действия. Нечистота ума, нечистота в языке, низший способ действия. Причинение вреда другим – самый низший способ действия. Низшие способы действия присущи низшей непробужденной природе. А каков средний способ действия? Это сатва. Действие в сатвичном состоянии. Средний он назван, потому что он не высший, ведь в нем нет осознанности должного уровня, брахма, джняны, осознанности естественного состояния. Каков высший способ действия? Пребывание в осознанности естественного присутствия. Действие без делателей, без действующего. Действие без присвоения плодов, результатов, выгоды, наслаждений, амбиций, надежд и страхов, цепляний. Действие без будущего. Действие без памяти прошлого, когда память, карма прошлого не влияет. Пребывание в настоящем. Вот эта фраза «будь в настоящем», она стала такой избитой, но ведь ее никто не понимает. Ее не понимают те тренеры, New Age субкультуры, которые они и говорят, и пишут книги. Ведь чтобы ее понимать, надо иметь опыт самадхи. А опыт самадхи – это не такая легкая, дешевая вещь, которая приходит после посещения нескольких тренингов и семинаров. Опыт самадхи нельзя переживать время от времени, или моделировать, или испытывать, поев траву, айаваску. Вот. Есть люди, которые стремятся таким образом пережить его. Это все не то. Опыт самадхи меняет вас радикально, тотально. Опытом самадхи можно жить всю жизнь, нужно жить всю жизнь. И это очень большая цена должна быть заплачена за это. Эго, привязанности, иллюзия, жизнь в пламени веры. Святые древности осознавали это. Но сейчас мир таков, что он все воспринимает поверхностно, более легко. Расслабься, будь счастлив, не парься. Все естественно, ты уже в самадхи. Вот такой примерно девиз. Это хорошо в 16 лет. Молодежная субкультура, которая дает гармонию. Но для садху, ищущего освобождения, подход глубже должен быть. Не так просто быть здесь и сейчас, когда ум в прошлом. Как ты ни старайся быть здесь и сейчас, а ты само прошлое, ты сама память, ходячее воплощение памяти. И пока эго не отделится, не отречется от этой памяти, не увидит полностью весь мир как иллюзия, потому что память – часть этого мира. И увидеть память как иллюзию надо увидеть и мир как иллюзию. Пока не останется ни единого маленького желания от этой памяти, ты не сможешь быть здесь и сейчас. И когда мы пробуем это делать, отрекаться от этой памяти, отделяться, наблюдать, созерцать, самосвобождать, даже отдавать самоотдачи, мы видим, не так-то это легко. Вообще это нелегко. Более того, это вообще нереально. Потому что наши усилия – это такой небольшой слой мыслительной активности, небольшой слой попыток созерцательной активности, небольшой слой медитативности, которые мы воспитали там, за 3 года практики, за 10 лет практики, за 12 лет. Здесь есть кто 12 лет в санге. А слой памяти состоит, может быть, из миллиардов воплощений, из сотен, десятков жизней, и даже 30, 40, 50 лет накопленного опыта. То есть нереально таким маленьким слоем это все убрать. И тогда мы сталкиваемся с большой проблемой, с большим вопросом. А как же святые говорят об этом? Как же у них получалось вообще это? Это же нереально. А у них получалось. Как так? Может, их карма какая-то очень благая или устроена по-другому. Но секрет заключается в том, что на определенном этапе все святые прозревали, и они не пытались бороться сами с памятью, своими усилиями. Они понимали, что победить это может только трансцендентальное сознание, божественное, превосходящее наши небольшие усилия. И рано или поздно они понимали, что их усилия направлены на очищение и активизацию этого божественного трансцендентального сознания. Но само освобождение от кармы и прочего, это не они делают, а делают то, что свыше, божественный источник. Вопрос в том, как ему доверять, как полагаться на него, как оставаться в его присутствии, не выпадая, как всей душой прилепиться к нему, и как позволить ему проникнуть в глубины кармы, отсечь то, что надо отсечь, устранить то, что надо устранить, и развить, дать расцвести тому, что надо расцвести, не сопротивляться этому. Потому что идет мощное сопротивление со стороны эго. Божественный свет встречает сопротивление из глубин нашего подсознания. Есть такое понятие «кармический кредитор» и «кармический раздражитель». Кармический кредитор – это тот, кому вы задолжали что-либо в жизни, а кармический раздражитель – тот, кто невыносимо, как вам кажется, вас раздражает. И бывает так, что человек приходит к какому-либо мастеру, и все хорошо. У него все хорошо только до этого момента, пока не упоминается имя кармического раздражителя. Как только упоминается имя кармического раздражителя, что-то происходит удивительное. У человека сразу появляется нездоровый огонь в глазах. Его начинают вот так потряхивать. И как бы если бы у него не было физического тела, у него бы рога выросли, клыки, вот такие крылья за спиной. И что-то такое, он бы превратился в какую-то, может быть, гарпию. Или двуглавого льва, ну неизвестно во что. То есть это такая реакция. То есть пока, удивительная трансформация на глазах, пока вы не упоминаете имя кармического раздражителя. И многие мастера сознательно пытались узнать даже имя кармического раздражителя специально, чтобы сказать его в нужный момент. И чтобы столкнуть ученика с проблемой, показать ее быстро. Не обязательно это должен быть человек. Это может быть все, что угодно. Ситуация в жизни, взгляд на такую-то проблему, опыт семейных там, каких-то обстоятельств, все, что угодно. Но это очень сильно влияет. То есть, когда человек сталкивается с памятью, о кармическом раздражителе, это оказывает на его ум неизгладимое впечатление. Он не может выдержать напора этой памяти. Именно поэтому мы делаем самскаршудхи. Мы стараемся найти этих раздражителей и стереть их. Стирать их. То есть кармический раздражитель – это такая память, которая была сильно наработана. И коснись, это как комната, в которой живет крокодил, монстр. Эта комната заперта на ключ. И подсознание подобно дворцу. И в ней есть красивая умытая комната, но есть подвал. И вы туда боитесь заходить, зная, что это там сидит крокодил. Или какой-то монстр. Если вы зайдете туда, он прыгнет на вас. И вот святые, зная это, они говорят, что ты можешь одолеть свою карму, искушения и соблазны не сам собой, не с помощью своего ума, с помощью веры в божественный источник, с помощью самоотдачи. Укрепляй веру, доверие и самоотдачу божественному источнику, а он возьмет на тебя свои проблемы. Просто доверяй ему больше. Доверяй ему не то, что больше, больше там мало сказано. Доверяй ему всецело, доверяй ему тотально, не бессознательно, а осознанно. Осознанное доверие – вот путь к освобождению. Бессознательная вера – это не есть путь просветления. Осознанная вера означает, ты пребываешь в созерцательном присутствии источника, ты в осознавании находишься. Только не забывай этого. Был такой учитель Георгий Гюрджиев, и в общине был человек, который всех безумно раздражал. В конечном счете все однажды собрались и высказали ему это. Этот человек все понял, сказал, ну раз так, ладно, чтобы не раздражать никого, я ухожу. Гурджиев сказал, останься. Ты мне нужен. Ты мне нужен для работы. Ты мне нужен, чтобы ты всех раздражал. А иначе как они будут учиться? Человек настаивал. Он сказал, говорил, что раз я так мешаю всем, лучше бы мне уйти и не морочить голову другим, не раздражать их. Гурджиев сказал, останься, я тебе буду доплачивать. Ты очень ценный кадр для моей работы, для работы моих учеников. Иначе они не сумеют развиваться духовно. У них не будет проблематики развития. В конечном счете мы побеждаем кармического раздражителя. Рано или поздно мы одолеваем его. И чаще всего мы его одолеваем не собственной силой воли, тренированного созерцания, чем-то еще, а силой самоотдачи Божественному Свету, силой преданности, силой такого всецелого, тотального полагания. Древо прибежища, гуру-йога, полагание на святых, в конечном счете это все выливается в дух самоотдачи Божественному. И вот через это мы его способны одолеть. И вот Рамалинга – это образец такой самоотдачи. Читайте Рамалингу, когда вы чувствуете, что вам не хватает самоотдачи.
Достигнув всемогущего бытия, который играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания, чит-амбалам, я вкусил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную амриту благости, и воспарил в своем бытие в природе.
Духовная реализация имеет прохладную природу. Я на эту тему также разговаривал с Пайлот Бабаджи. Кундалини имеет горячую природу. Когда она пробуждается, когда она поднимается и прочие вещи. Это процессы праны, процессы материальные. Но сама реализация, происходящая в сома-чакре, в сахасрара-чакре, она имеет прохладную природу. Сознание имеет прохладную природу. Это значит, ум должен охладиться. Ум должен остыть. Если вы горячий, так что чуть-чуть и, возможно, вы вспыхиваете сразу. Значит, это еще не прохладная природа. Прохладная природа означает отношения со Вселенной по типу брат и сестра. Ровные, доброжелательные, дружеские, но без всяких страстей. Брат и сестра обычно не выясняют отношений, так? Они дружат, любят друг друга, иногда там немного не поладят, но в общем им делить нечего. Да? Что могут делить брат и сестра? Ничего. Они не влюбляются в друг друга, они не ненавидят друг друга, они не могут быть врагами, они живут рядом, помогают друг другу, они родственники. У них есть родственные связи. Они не заводят детей, они не женятся. Это не, нет такого закона в человеческом мире. У них просто хорошие отношения. Ровные и расслабленные. Они могут доверять друг другу секреты или помогать, но в общем нет никаких конфликтов у брата с сестрой. Вот у мужа с женой могут быть конфликты, у сестры с мужем, у мужа могут быть конфликты, с родителями могут быть, а вот брат и сестра, они одного поколения, одного возраста, не возникает никаких проблем. И вот такие сестринские отношения со Вселенной, это первый признак того, что ваш ум усмирен. Потому что у вас есть осознавание. Тогда есть мягкое, сострадательное, любящее, ровное состояние. Нигде нет никаких врагов. Но враги, если есть у вас даже, они, конечно, могут думать, что они ваши враги. Но это их трудности, а вы не думаете так. Нигде нет каких-то проблем. Нигде нет никаких каких-то резких переживаний. И вот с этой прохладного такого, легкого, мягкого состояния начинается углубление в божественное. Само божественное обладает невероятной природой, но эта природа не страстная. Она невероятно глубокая, невероятно таинственная, но она не страстная. Страсть происходит, движение гнева, движение алчности, привязанности, зависти от прокрития, от материальной природы. Но божественная природа, она мягкая, спокойная, тихая. Иногда Эту прохладную природу ситхи сознательно смешивает с энергией страстей, с энергией гнева, энергией вожделения, энергией зависти и прочее. Но это практика выплавления, это не есть поиск пути. Это практика растворения элементов тела, практика кундалини-йоги, да. Это смешение, но это не есть сама природа, это разные вещи. Когда вы концентрируетесь на Муладхаре, Муладхара может вполне давать такую сильную страстную энергию, гнева, например, телесного движения. Но это не есть природа, это смешивание этой прохладной божественной природы с Муладхарой. То же самое с Вадистана чакры, Манипура чакры. А сама внутренняя природа, она тихая, мирная, спокойная, прохладная и бесконечно глубокая.
Ложные способы действия души ушли. Жесткая и темная сила майи, мрак подсознательного и неосознанного, оставила меня для благого и больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корнем. Тиротхана Шакти, источник или начало вуалирующей силы, отступила от меня. Вместо этого Шакти благости или сила милости нашла меня в любви, реализовалась во мне и стала обладать мной. Непосредственно в этой жизни Махамая, великая иллюзия заблуждения, оставила меня. Мое тело стало золотым, и я стал свободен от смерти навсегда. О, люди земного простора! Я совершал тапос, но владыка вселенского знания, что явился сам и овладел мной полностью, не дал мне заблудиться. Он из сострадания вошел в мою душу, сердце и плоть. Я пришел к знанию того, что Шивам, бесконечный и вечный, есть одна высшая истина, и таким образом я достиг состояния истинного сознания. Я был награжден всеми ситхами истины, возможностями истинного сознания, благодаря моей любви и преданности, а также моей динамичной игры в Тиру Амбалам, божественном мире истины. Высочайший и универсальный владыка пробудил мое тело ото сна и даровал вместо этого счастье. Он освободил мое сердце от беспокойства. Он рассеял прочь всю тьму. Он даровал мне богатство, процветание и развитие. Я называл его «мой отец», причина, породившая меня. И он приходил в счастливом отклике. Он рассеял прочь состояние уныния. Он даровал мне счастье. Он наградил меня пылающим стремлением к истинному сознанию. Он даровал мне все блага. Он благословил мою миссию, как проявление всевозможных ролей в игре разворачивания истины и совершенства.